Сергей Михеев, Сергей Корнеевский, Сергей Александрович.
Да, Сергей, здрасте, «Железная логика», вот в эфире все еще, как бы, да, и тоже радиослушатели, вам тоже, так сказать, привет.
Да, спасибо, передают наши слушатели. Сергей Александрович, ну что у нас, замечательные данные статистики по коронавирусу, вы знаете, да, Сергей Александрович?
Слышал.
Прямо снижается уровень общий заболевших, 9263 сегодня за сутки заболело, прямо вот ниже и ниже, я вот смотрю график. И слезы радости наворачиваются у меня на глазах. И улыбки печали. Слезы радости и улыбки печали в то же время.
Да, что ж ты будешь делать? Я прям тоже вот смотрю вот за окно, вижу, прям вот снижается опасность коронавируса, снижается.
А это кошмар, это вот мой вопрос был, да, вы видите.
Да, потому что он всех задолбал, мне кажется, поэтому снижается, да. Опять же, так сказать, президент объявил, что надо выходить уже из этого дела в нормальную жизнь, и коронавирус снижается. Он понял, что надо снижаться, снижается. Помните, некоторое время назад вы меня спросили, а как же вот когда мы будем все это, вот до того, пока все разъяснится, я вам сказал, что, во-первых, все не разъяснится никогда. Это совершенно точно. Вот. Поэтому вот так как-то по-тихому сойдет на нет, представляете? Вот. И самое интересное, что, в принципе, что-то в этом роде, как бы, я говорил, и в апреле месяце. Но так это, если, так сказать, без шуток, то, в принципе, снижается, это хорошо. Вот. Я считаю, что, так сказать, тенденция это правильная, и надо потихоньку уже переходить к позитиву. Уже пора, я считаю, что уже все. Все предпосылки для того, чтобы к этому позитиву переходить есть. Правда, тут вот некоторые энтузиасты еще не изобрели вакцину от коронавируса, а они уже призывают ей вакцинироваться. Вот такие вот перегибы, я скажу честно и прямо, нам, на мой взгляд, пока как бы не нужны. Но перегибы не нужны вообще, а такие в том числе. В частности, тут это вот известный опрос ВЦИОМа вышел, что типа якобы большинство граждан России за вакцинацию от коронавируса. Там, правда, есть маленькая хитрость. Там только 20 с небольшим процентов за всеобщую вакцинацию, а 60% за добровольную. Вот. Но мне вот не это даже интересно. Мне интересно, а каким, так сказать, чем вы собрались вакцинироваться? Шкипидаром, что называется, да, так сказать? Или рыбьим жиром? Вакцины-то нету.
Физраствором, мне кажется, да? Можно безопасно.
Ну да, вакцины нет, и когда она появится, никто не знает. А даже когда она появится, ее вообще по-хорошему надо лет 5 проверять. Вот. Но уже все, так сказать, да, готовят к тому, что обязательно вакцинироваться. Я считаю, что здесь вот торопиться не надо, во-первых, да. И во-вторых, да, сама по себе тоже вот эта, вот, знаете, идея вакцинации во что бы то ни стало, она, на мой взгляд, может привести и к негативным последствиям. Вот, кстати, читайте телеграм-канал «Железная логика», вот, там мы в том числе тоже про это вещаем. Вот. Ну, то есть я к тому, что все хорошо в меру, вот в чем дело, да, не надо вот бежать впереди паровоза, вот на мой личный взгляд, да, вот, это очень важно, еще ничего нету, но все уже готовы вакцинироваться, якобы, да, это все равно, что, знаете, спросить людей, а вы, вот если бы было лекарство против всех болезней, вы готовы были бы его принять? И все сказали бы, да, готовы. Но такого лекарства нету и не будет, и никогда, вот и все. Поэтому вы-то готовы, да лекарства нету. Ну, это я так, к слову.
Да, но на самом деле вы вот очень точно определили, что всех уже очень замучил этот коронавирус, потому что вот мы смотрим в окно, ну, правда, уже все, на улицах, мне кажется, столько же людей, сколько обычно. Какие-то, я не знаю, там какие-то пропуска надо, конечно, выписывать, но, я так понимаю, все выписывают и ничего, и идут.
Ну, да, я думаю, что все это вот потихоньку будет так сходить на нет, по той простой причине, что, ну, просто объективные обстоятельства к этому вынуждают, совершенно очевидно. Тем более, что, ну, нарастили достаточно уже мощности по количеству там койко-мест, и в случае необходимости там, тяжелых каких-то больных лечить, ну, для них уже достаточно мощностей создано. Опять же, вот я вот не очень понимаю, так сказать, говорят, что половина протестированных вообще не имеет симптомов, вот, при этом их лечат. А вот как их лечат? Я чуть не понимаю, человек нет симптомов, как его лечат, если и лекарства нету, но его там чем-то лечат. Вот мне интересно вообще было бы узнать, кстати говоря, я просто не в курсе. Вот если честно, у меня вот среди, конечно, среди вот моих знакомых, там, друзей, родственников нет ни одного человека, который заболел коронавирусом, или просто он, может быть, не тестировался. Вот мне интересно, а вот те, которые протестировались, у них симптомов нет, им сказали, что у них коронавирус, да, вот, и чем их лечат? Они типа лечатся. Чем их лечат, если нет лекарств? Вот это было бы интересно узнать. Не знаю, если кто-то из слушателей, кстати говоря, так вот лечится, было бы интересно, чем это там выписывают, так сказать, да, вот какие такие лекарства, которых вроде как и нету. Вот такие дела. Но тут вот развивается еще одна тема, да, вот по поводу расследования того, а кто же все-таки это вот запустил все это дело, кто же все-таки вот этим всем в итоге занимался, случайно это или нарочно, вот. В принципе, Китай сильно сопротивляется, наша страна поддержала некое независимое расследование. Я думаю, здесь важно вот что. Здесь, в общем-то, наверное, какое-то, так сказать, разбирательство, скорее всего, нужно, потому что те последствия, которые весь мир огребает в связи с коронавирусом, они действительно очень масштабные. Мне даже было бы интересно понять, а кто же это вот такую реакцию сконструировал. Вот. Но здесь вот что важно. Важно, чтобы это расследование не превратилось бы в какой-то обвинительный приговор, там, типа знаете, собаки, собачий смерть, да, в адрес Китая. Вот. Чтобы это не было, не носило обвинительный уклон или что-то вроде того, что устроили там эти голландцы в связи со сбитым несчастным Боингом над Украиной когда-то. Да? Вот. Но независимое разбирательство, мне кажется, нужно. Я слышал, что Россия поддержала эту идею, и я думаю, что, в принципе, она правильная. Надо бы узнать, да, что к чему, но при этом очень важно, чтобы действительно, ну, постараться, чтобы это расследование было максимально объективным. Не знаю, возможно ли это в современном мире, но постараться следует.
Да, Сергей Александрович, ну и что касается расследования, я так понимаю, идея и Соединенных Штатов, и европейских стран обвинить Китай во всем этом деле. И ведь хорошая же идея, Китай богатый, он может поделиться.
Ну да, идея-то понятная. Давайте обвиним Китай во всем. Трампу вообще это просто вот как было бы, так сказать, как прям такой подарок к выборам, потому что основная его тема, антикитайская, которую он тащит все эти годы, она бы сыграла ему на руку. И я думаю, что он бы дезавуировал таким образом большое количество своих всевозможных, значит, противников и всяких разных недоброжелателей. Вот что касается европейцев, то да, почему бы тоже не раздеть Китая на, так сказать, энное количество денег и не вынудить бы его быть более сговорчивым в разного рода торговых сделках. Но здесь важно все-таки, мне кажется, выяснить действительно реальную причину. Хотя, ну, с другой стороны, реальная причина состоит в том, что вот это, она может иметь совершенно естественный характер. Если честно, то есть расследование, наверное, это нужно, может быть, разбирательство какое-то нужно, но если быть объективными, я не очень понимаю, что здесь может выясниться. То есть, грубо говоря, вот если бы выяснилось, что это искусственно сконструированное, так сказать, какое-то генная модификация такая, да, это было бы интересно. Если бы вдруг выяснилось, что кто-то специально распространял, это было бы интересно. Вот. Но в остальном, ну а что, если подтвердится вот эта самая природная версия? И что дальше? Собственно говоря, в чем виноват Китай?
Ну, а с кого денег брать? Да, такая версия не подтвердится, я думаю.
Нет, ну вот, да, другое дело, что сейчас надо кого-нибудь назначить виноватым и взять с него денег. Но я думаю, что с китайцев здесь тоже будет не так все просто. Они вряд ли вообще признают любые результаты расследований, которые будут трактоваться не в их пользу. А если они их не признают, то, в общем, в нынешнем современном мире, где Китай играет достаточно серьезную роль, это, в общем, будет означать, что и, как бы, и никаких результатов расследований нету. Тут Трамп шантажирует Всемирную организацию здравоохранения, известно, что он выступил, с заявлением, что вот, мол, ВОЗ очень сильно зависит от КНР, и он должен перестать зависеть от КНР, а иначе вот эта временная приостановка финансирования превратится в постоянную. Я думаю, что это прямой шантаж. Трамп что говорит? Он намекает на что? ВОЗ должна, значит, подтвердить вину Китая в распространении этого вируса, а в противном случае никаких денег от США ВОЗ больше никогда не увидит. И я думаю, что именно так вот надо понимать слова Трампа. Это прямой шантаж. И чем ближе к выборам, еще раз говорю, тем он будет больше качать эту тему, потому что она ему очень выгодно. Сейчас все стрелки перевести на Китай и заодно сказать, а вот вы, демократы, все с этим Китаем все пытались там дружить, ему очень выгодно. Я думаю, что он будет эту тему развивать максимально активно.
И, Сергей Александрович, в пользу того, что Трамп качает китайскую версию для выборов, тут недавно он твит опубликовал, напомнив о том, что Джо Байден, или там не Джо Байден, как вы сказали, Хантер Байден, это сын Джо Байдена, что-то там с Китаем, у него была какая-то сделка на 1,5 миллиарда, давайте расследовать, говорит Трамп, удачи тебе на выборах, Джо, он пишет. Ну, то есть вот в таком ключе. То есть он все вместе сплетает. Китай, коронавирус, своих противников, демократов, Обаму туда же пихает. Там разберем.
Ну, это тоже понятно. Это тоже понятная технология, применяемая достаточно часто, в том числе как бы здесь вот и у нас в стране тоже это периодически мы можем видеть, да, оппозиционеры всякие разные это делают. Значит, есть объект, да, на этот объект надо спустить всех собак, да, надо облить его грязью со всех сторон, независимо даже от того, подтверждается это фактами, не подтверждается фактами. Главное, закрепить в уме потребителей информации, да, в сознании там, потенциальных избирателей, да, негативный образ того или иного объекта. Все. Вот это самое главное. Поэтому Трамп будет все валить в одну кучу, и Хантер Байден, который, значит, с китайцами, а может быть, это Хантер Байден и виноват в том, что вирус. Но в итоге надо сделать как? Надо сделать, чтобы, вот в контексте выборов, да, это в идеале, я думаю, трамповские политтехнологи к этому стремятся, надо сделать так, чтобы все проблемы, связанные с коронавирусом, в итоге прилепились не только к Китаю, но и к конкурентам Трампа на выборах, а именно к демократам и кандидату от демократов. Вот это они во всем и виноваты. Вот. Цепочка здесь простая, значит, как я уже говорил раньше, так сказать, говорит Трамп, во всем виноваты китайцы, они страшные, вот. Не надо было с ними развивать отношения, как это делали демократы. Вот. А демократы – это чуть ли не наймиты этих самых китайцев внутри США, они, собственно, всех вас заразили коронавирусом, и вот те, кто умер, вы все, всех вас убили демократы. Вот если так вот, если так простенько. И такие схемы, к сожалению, они циничные, они подлые, но такие схемы в политтехнологиях применяются, к сожалению, достаточно часто. Еще раз говорю, даже на нашей внутриполитической практике вы можете видеть, как всякие разные, так сказать, всякие разные типы оппозиционеры очень часто это делают. Вопрос в том, чтобы возбудить просто эмоцию негативную. Надо возбудить эмоцию ненависти, возбудить негативную эмоцию. А как ее возбудить, вообще это другой вопрос. Это не имеет никакого значения. Вот любые средства, которые позволяют эту эмоцию ненависти возбудить, они хороши. Вот, соответственно, тут уже никакой аргументированный спор, там, он не имеет никакого смысла, идет игра на эмоциях. Вообще, в эпоху явного оглупления человечества на фоне технического прогресса, как я уже говорил, как бы это совершенно очевидный парадокс, я не знаю, писал об этом кто-то или не писал, но совершенно очевидно, мне кажется, человечество в уровне своего самосознания откатывается явно назад, при всем при том, что этому способствует явное продвижение вперед в плане технического прогресса. То есть технический прогресс движется вперед, и значит, совершенствование технических средств, там, средств связи, и в том числе доставки информации, отрицать невозможно, но при этом странным образом прогресс в области техники способствует регрессу в области сознания. Вот, и мне кажется, эта ситуация, она как бы, ну, просто для тех, кто вообще еще способен думать, она совершенно очевидна. А в ситуации регресса в области сознания все больше и больше момент приобретают эмоции. Вот, эмоции, как бы, да, и игра на этих эмоциях, возбуждение тех или иных эмоций становится важнее фактов, становится важнее аргументированной дискуссии, становится важнее, так сказать, какого-то действительно честного расследования или разбирательства. Вот и все. Это происходит везде. Это происходит, к сожалению, в том числе и в нашей политической практике, вы можете это наблюдать. Особенно так сказать, успешные ученики западных учителей, как бы, да, демонстрируют там чудеса, так сказать, в интернете, эквилибристики. Но, в принципе, это связано с отуплением огромного количества масс вообще в мире. Да, вообще в мире. То есть вот это вот технический прогресс делает, как это не парадоксально, но это так, делает все более тупыми и тупыми миллиарды и миллиарды людей. Они становятся все менее критичными, они становятся все менее информированными, на самом деле они все менее и менее обладают каким-то фундированным таким знанием, так сказать, действительно фундаментальным. Да? Вот. И они все более склонны к тому, чтобы воспринимать образы и руководствоваться эмоциями. А поэтому те, кто манипулирует их действиями, их сознанием, они это прекрасно понимают, они, собственно, к этому руку и приложили, и они занимаются тем, что пытаются возбуждать те или иные эмоции в зависимости от того, какой цели надо достичь. И в данном случае, возвращаясь к Трампу, его цель простая. Значит, полностью склеить все проблемы от коронавируса с фигурой Джо Байдена, если он будет главным его соперником Трампа, соперником Трампа на выборах. Вот Байден и китайцы. И вообще, я бы на месте Трампа сказал, что вообще не исключено, что Байден китайский агент. Вот как они Трампа обвиняли в том, что он российский агент. Я бы на месте Трампа сейчас обвинил бы их всех в том, что они китайские агенты. Он, собственно, это и делает, просто не так, не напрямую, но по факту он это делает, что они все лоббисты китайских интересов, а значит, и коронавирус, это все они. Вообще, я присмотрелся бы к фотографии Байдена, мне кажется, у него немножко узкие глаза и слегка желтоватый цвет кожи. Это тоже я бы на месте Трампа расследовал бы.
А я думаю, что к этому все и идет. Но, кстати, сейчас провели опрос, 40% американцев говорят, что не будут покупать товары, произведенные в Китае. 78% готовы платить больше за товар, если фирма-изготовитель вывела из Китая производство. 2/3 американцев поддерживают повышение тарифов на китайскую продукцию. Ну, это вот после всего коронавирусного у них так началось все.
Ну, я не исключаю, что вопрос фальсифицированный, опрос сам по себе, потому что, ну, он тоже может быть манипулятивным, совершенно очевидно, но, тем не менее, этот опрос, ну, видимо, какое-то реальное основание имеет. И посмотрите, как здесь с помощью, вот тоже говорят нам, тоже вот это любимая тема, да, свободная конкуренция, значит, честная конкуренция, свободная торговля, рука рынка и так далее, и так далее. Вот посмотрите, как здесь совершенно очевидно, с помощью политических технологий информационных, да, решаются экономические проблемы. С помощью возбуждения не ненависти или, по крайней мере, страха ко всему китайскому, да, появляется шанс возврата производства из Китая в Америку. Но это, собственно, то, чего Трамп как бы и добивается. Это, собственно, то, что выгодно довольно большому количеству людей, лоббирующих Трампа, как бы, и вот тех, кто за ним стоит. То есть, ну, прямых производителей. Вот и все. Это к вопросу о том, у кого учиться, да. Я, честно говоря, не считаю, что необходимо манипулировать людьми, обманывать их. И я вообще, еще раз говорю, я не считаю, что с дьяволом можно справиться с дьявольскими методами. Это мое глубокое убеждение. Но, тем не менее, знать это, видеть это, понимать это, да, крайне необходимо. Нет никакой честной свободной конкуренции. Нет и никогда не было. Все это ложь. Это абсолютная ложь, ну, либерального этой самой мифологии. Существует такая вот либеральная экономическая мифология, в которой существует некая честная конкуренция, где якобы побеждает тот, у кого лучше товар, у кого соотношение цена-качество лучше. Не буду говорить, что этого вообще нету. Это, конечно, существует, это присутствует. Но параллельно с этим всегда раньше и сейчас, и в будущем использовались и будут использоваться огромное количество абсолютно нечестных манипулятивных технологий для того, чтобы заставить людей покупать одно, а не другое, для того, чтобы заставить людей размещать, скажем, свое производство в одном месте, а не в другом. И в данном случае вы видите, как, в общем, американцы, ну, по крайней мере, часть американцев, да, используют совершенно очевидно общую беду, а именно вот эту вот самую пандемию, общий страх, который, значит, порожден уже практически 100 тысяч умерших в Америке, то, о чем говорил Трамп, как сначала казалось какой-то дикой фантазией, а теперь уже это реальность. Вот. Они используют эти вещи, они используют все, что с этим связано, для того, чтобы решать чисто экономические проблемы. Все. Не покупайте китайское, не покупайте то, что произведено в Китае, покупайте что-нибудь другое, а лучше всего покупайте американское. Вот. И они считают, что это нормально. Я просто к тому, что ну, такие вещи надо просто учитывать, а также в том числе в наших внутрироссийских экономических дискуссиях, где, как я не устану подчеркивать, все-таки вот эта сектантская убежденность вот в этой либеральной мифологии по-прежнему занимает очень большое место в головах людей, которые занимаются экономикой. Бросьте это, все, забудьте об этом, все это туман, этого нету. А это, кстати говоря, продолжают преподавать многим нашим студентам в вузах, вот эту вот хрень всякую, да, про, значит, честную конкуренцию и все, что в этом, все, что, так сказать, происходит. Никакой честной конкуренции вообще нету. Никто никогда не собирался даже честно конкурировать. Любому, значит, производителю скажите, там в 90% случаев скажите, что вот, слушай, есть такая, значит, одна мулька, да, в принципе, мы закон не нарушаем, но немножко, так сказать, всех обманем, и это принесет тебе там, например, удвоение продаж. Он на это пойдет. 100%, я просто бьюсь об заклад. 90% людей, которые с этим там, связаны предпринимательством, на это обязательно пойдут. Вот и все. Это надо учитывать. А здесь вот мы видим, как вот эту пандемию Трамп пытается запрячь, во-первых, в свою избирательную кампанию, а во-вторых, в свою экономическую политику.
Сергей Александрович, вы в начале передачи задали вопрос нашим слушателям, как лечат больных коронавирусом, да, если лекарства нет. И вот много сейчас ответов пришло на портал на наш. Пишут, что лечат симптоматику, то есть сбивают температуру. Точно так же, как при гриппе используются там всякие разные препараты, ну, в частности, вот виферооны, разные еще. То есть важно сбить, то есть что убивает, в общем, если запустить, да, там температуру, еще что-то. Вот это все убирают.
Ну, то есть, в общем, на самом деле, ничего такого принципиально нового не предлагают, насколько я понимаю. То есть,
как нет, при обычном ОРВИ, там, да, гриппе. Организм борется непосредственно с вирусом, а люди помогают организму не убить себя, поднимая там температуру и так далее. Просто сбивают температуру, дают кислород, если затруднено дыхание и так далее. Вот такой путь.
Ну, это правда не совсем то, о чем я спрашивал, потому что я спрашивал, мне больше интересно не это. Мне больше интересно то, что люди, у которых нет симптомов, но поставлен диагноз присутствия коронавируса, вот им что дают? Вот их заставляют, например, сидеть 2 недели на карантине. Да, а что да. в эти две недели, что происходит?
Вот, ничего пишут, не происходит. У брата сын болеет бессимптомно, ничем не лечат, наблюдают и делают тесты.
В таком случае нафиг они нужны эти тесты. Предположим, у меня нет симптомов, но есть коронавирус. Я сам себя могу наблюдать запросто, причем не только 2 недели, но гораздо больше, одновременно там, не ограничивая себя как бы, в свободе передвижения и во всем остальном. Ну ладно, это так, так сказать, к слову, мне просто самому это интересно. Да, это тоже на фоне тех вот новостей о вакцинации вакцины, которой еще нет. Вот уж прям вообще конструирование будущего на глазах прям происходит такое. Вот такие дела.
Uh-huh. Еще пишут, вот успокоительными лечат. Мне кажется, это злая шутка.
Я еще, нет, я тоже могу, знаете, на ночь такие, знаете, клоунские очки надеть с носом, да, шапочку с большим красным крестом, как бы бороду такую приклеить, а у меня есть борода, я забыл, это самое, вот, и это могу еще порекомендовать слабительное, помогает, неплохо, так сказать, да, или у вас и так понос, тогда наоборот, тогда, так сказать, ешьте что-нибудь такое, что будет закреплять, это очень важно, клизмы помогают, так сказать, банки, что, гожусь я уже вирусологи, мне кажется, вполне, по крайней мере, вот эти 2 месяца показали, ну, скажем так, что есть над чем задуматься, вот все эти дискуссии наших ученых, они показали нам мир науки изнутри. Мир науки изнутри, как бы, это, в принципе, спор, который может продолжаться десятилетиями и в итоге ни к чему не приведет. Это тоже к вопросу об обожествлении научного знания. Оно, конечно, есть, я с этим не спорю. Вот, и вирус тоже есть, я тоже это не отрицаю, несомненно. Но все-таки как-то вот какой-то здравый смысл при оценке всех этих событий, да, необходимо сохранять.
Ну вот, кстати, по поводу здравого смысла, тут пришли новости, агентство Bloomberg сообщило, что на северо-востоке Китая вспышка коронавируса, и власти готовы закрыть 108 миллионов человек на жесткий карантин. Пока, мы сейчас разговаривали с нашим экспертом китайским, пока не закрыли, но в принципе вот 108 человек, миллионов, провинция, Цзилинь, сейчас начинают вводить уже жесткие меры. Знаете, сколько заболевших? 34, по-моему, человека. 34 человека, ну, и 108 миллионов закрывают.
Да, надо закрыть, это будет самое простое. А чтобы просто не приставали. Мне кажется, они вот реально закошмарят в итоге Китай всеми этими делами. Самое интересное то, что это не первая подобная эпидемия и пандемия, но именно сейчас развернулось такое, так сказать, всемирное глобальное безумие. Вот это бы я проследовал.
Да, ну это на самом деле для медиа-экспертов очень интересный кейс, можно сказать, да? Что вот так вот можно все раздуть, наверное. Да, сделаем сейчас небольшую паузу. Сергей Александрович, и вернемся. Сергей Михеев, Сергей Краниевский, Сергей Александрович, вы с нами?
Да, слава с вами, Богу. А с кем еще?
Слава Богу. Так, Сергей Александрович, тут вы знаете, то, что сейчас происходит между Китаем и Соединенными Штатами, называют новой холодной войной. Мне нравится, что Соединенные Штаты неизменно участвуют в холодных войнах, но вот, правда, видите, Советский Союз сменил Китай. Все остальное – это те же обострения, те же гибридные какие-то противостояния, это все есть. И профессор Академии национальной обороны китайской Дай Сюя, не думаю, что это кому-то что-то скажет, но тем не менее это очень уважаемый человек, он сформулировал несколько тезисов, исходя из обострения американо-китайских отношений, довольно интересные. Вы знаете, китайцы, они любят очень красиво все оформлять, и значит он начал так. 4. Не удивляться. Не удивляться ненависти США к Китаю. Она будет всегда. Не удивляться жесткости США на переговорах и их сумасшедшему темпу. Американцы не заинтересованы во взвешенных переговорах и нахождении компромисса. Не удивляться тому, что ни одна страна не выразила поддержку Китаю. В антиамериканском альянсе Китай может рассчитывать только на себя. И не удивляться тому, что в США сформировался единый фронт против Китая между 2 ведущими партиями. Вот.
Ну... Я тут что хочу сказать. Ну, конечно, китайцы, на самом деле, мне кажется, что тоже сейчас у них такой, знаете, период отрезвления. Потому что в том, что происходит между Китаем и США, вот как это ни странно, но, на мой взгляд, отчасти виноваты и китайцы. Вроде бы Китай, так сказать, достаточно мудрая цивилизация, древняя. И действительно, они многие вещи, ну, скажем, понимают, умеют делать по-другому, лучше, чем европейцы даже, так сказать, да. Вот. Но в данном случае у меня такое впечатление, что в какой-то момент китайское руководство, ну, вот, скажем, последние там лет 10-15, наверное, да, поддались иллюзии того, что можно выстраивать такие отношения с американцами, которые будут на самом деле способствовать только росту китайского влияния, а американцы, ну, с ними можно будет договориться, американцы сильно зависят тоже от размещения производства в Китае, то есть они переоценили, на мой взгляд, потенциал вот этого, скажем, конструктивного сотрудничества между Китаем и США. Они немножко самоуспокоились с этой точки зрения, и слегка как бы, да, попали в плен собственных иллюзий по поводу того, что вот можно так вот выстраивать все эти вещи, все будет хорошо. Вот. Что-то в этом роде, между прочим, да, ну, правда, конечно, не настолько, но тем не менее, имело место быть в период вот как раз разрядки, там, которая Советский Союз, так сказать, провозгласил, там, вот эта теория мирного сосуществования 2 систем и так далее, все, что с этим связано. Это было немножко по-другому, конечно, но тем не менее, такая, ну, определенная параллель между этим есть. И вот сейчас для китайцев наступает период протрезвления. Как только появилась возможность поставить Китай на место, как только появилась возможность нанести по Китаю не военные, потому что военные уже поздновато, да, слишком страшно, да, много просто рисков, да, не военные, а какой-то другой удар, из-под тишка нанести в сложной ситуации, нанести как бы из-за угла, как бы, да, такой подлый удар по китайцам, американцы сразу это сделали. Вообще моментально. Да, не думая вообще ни секунды, быстренько сориентировались и тут же сделали. Вот, я думаю, что для Китая это тоже урок, и для китайской элиты в том числе. Вот, что касается наших интересов, я думаю, что пусть это тоже звучит цинично, но для нас это хорошо. Для нас это хорошо, потому что всякие разные такие заманчивые предложения со стороны американцев для китайцев поделить мир на двоих, значит, сделать так, чтобы вот вроде как они там все решают, все остальные, включая нас, это просто там они пристегиваются к этой вот, или не пристегиваются к этой упряжке, ну и все, что с этим связано, да. Для нас это хорошо с точки зрения того, что в этой ситуации китайцы хотят или не хотят, но будут больше ценить хорошие и предсказуемые отношения с Россией, в первую очередь с точки зрения военно-политической безопасности. Вот, ну а за этим, несомненно, как бы идут и экономические отношения. Пусть не в такой прямой зависимости, но тем не менее. Поэтому, на самом деле, то, что американцы показали свое истинное лицо, причем, я думаю, совсем еще не до конца, была бы у них возможность какую-нибудь новую опиумную войну замутить в Китае, как в 19-м, там, начале 20 века делали эти самые западные державы. Они бы сделали это, вообще не задумываясь, я уверен. И китайцы, мне кажется, сейчас должны это четко понимать. Но вот в этой ситуации, мне кажется, Китаю еще более очевидно должна быть важность нормальных предсказуемых и взаимоуважительных отношений с Россией. Я думаю, что, в принципе, это хорошо. Хорошо, когда вообще иллюзии развеиваются. Потому что иллюзии любые, выдуманные всякие себе такие эти самые мечты там всевозможные, они как бы действуют до определенного момента. Это как любой наркотик или алкоголь там, или все, что с этим связано. Он в какой-то момент помещает вас в некое эйфорически приподнятое настроение, вот, но потом неизбежно приходит похмелье. Вот. Сейчас, мне кажется, еще только такие первые признаки вот этого похмелья в отношениях между Китаем и Америкой. Потому что, мне кажется, Америка может быть гораздо жестче. Если Трамп победит на предстоящих выборах, и еще на 4 года, я думаю, что в следующие 4 года он вообще будет считать себя ничем совершенно не связанным в этом смысле. И я думаю, что он может действовать еще более нагло, еще более резко, еще более жестко по отношению к Китаю. Вот как это, причем совершенно не стесняясь никаких средств, мы это видим, в том числе с точки зрения вот этой самой эпидемии. Как только какая-то беда случилась, американцы с радостью все это дело используют. Единственное, что вот этот вот товарищ ученый написал, что ни одна страна не поддержала. Ну, я все-таки так бы не говорил, потому что у нас нет... Возможно, он имеет в виду как раз вот этот вот вопрос по поводу расследования, да? Россия как бы, она... Там концептуально поддержала необходимость разбирательства, но речь не идет о какой-то антикитайской позиции, несомненно, да, и речь не идет о том, чтобы солидаризоваться с позицией американцев. Я думаю, что Россия здесь как раз четко осознает, что никакое заигрывание с американцами в этой теме, оно бессмысленно, поэтому я бы так вот тоже здесь вот так вот тоже не обострял. Но это люди, находящиеся в ситуации небольшой обиды или большой обиды, они очень часто склонны к тому, чтобы ощущать себя одинокими в этом мире. Я думаю, что на самом деле наши интересы с китайцами, по крайней мере, в геостратегическом разрезе, они совпадают. И вот этот нынешний кризис, он это еще раз подчеркнул. А что касается там непосредственных причин там этого вируса, ну, еще раз говорю, пусть они разбираются. В конце концов, мы еще когда в марте это дело обсуждали, я говорил о том, что да, китайцам надо разобраться. В конце концов, если это действительно связано, например, скажем, с пищевой культурой, да, в Китае, то, наверное, надо принимать какие-то радикальные решения. Если уж им из-за 30 человек 108 миллионов не трудно закрыть. Но, наверное, можно предпринять какие-то меры, которые возьмут и радикально, ну, просто ввести какой-то ряд жесточайших запретов. Радикально изменит пищевую культуру. Я считаю, что касается Китая, это вполне себе возможный вариант.
Вот этот ученый еще, Сергей Александрович, сделал, вот это было 4 не удивляться, а еще у него есть 10 пониманий. И вот, мне кажется, эти понимания, они очень подходят и для того, для нас тоже. Вот, например, он говорит: не думайте, что американский империализм – это бумажный тигр. Это настоящий тигр, и его предназначение – есть людей. Не ожидайте, что Америка всегда будет ошибаться. У США есть хорошо продуманные механизмы коррекции. Не ищите дружбы с США и союзниками. У Америки много союзников, но никогда они не пожертвуют интересами, чтобы угодить союзникам. Следует признать тот факт, что американский босс является мировым боссом. Хотя вы можете эмоционально это отрицать, но эмоции не могут заменить факты. Американский империализм – мастер стратегии. Никогда не позволяйте американцам играть с вами в стратегии. Не ожидайте, что в результате выборов в США что-то изменится, и не думайте, что вы сражаетесь только с американским империализмом. За Америкой стоит огромный стратегический альянс. Возможно, некоторые страны неохотно, но в конечном итоге будут идти нога в ногу с американским империализмом.
Да, очень хорошие китайские ученые, да, как бы все он очень правильно говорит. Самое интересное, что он это написал сейчас, а вот мы даже в наших передачах повторяем это уже много лет подряд, как бы, да, и очень наши мысли совпадают. Вот вопрос только в том, что сейчас, видимо, действительно произошла ситуация избавления от иллюзий, и подобные исследования, вот видите, у китайцев появились в публичном обороте, потому что еще не так давно, не знаю, посмотрите, даже буквально там, лет 10-15 назад в Китае совсем другие вещи писали по поводу сотрудничества с США. Возможно, они все это и так понимали где-то там у себя в этих самых штабах, как бы, и спецслужбах, но в публичном пространстве было очень много вполне себе комплементарных материалов в отношении американцев и сотрудничества китайцев и с американцами. И я с вами согласен, да, для нас это тоже очень полезно. Очень полезно не для меня, как бы, да, вот, или там для наших слушателей, потому что мы и так, я говорю, примерно в этом же духе толкуем, а для тех, кто определяет политику, для тех, кто очарован по-прежнему американской политикой среди обывателей. Вот, все-таки не думайте, что китайцы тоже, вот про китайцев могу сказать, не думайте, что китайцы глупые люди. Так сказать, 3000-летняя или 5 даже они считают, 3000-летняя цивилизация, сохранившаяся на этой земле, причем в последние там, скажем, 50 лет достигшая очень серьезных успехов, она не может быть глупой. Да, здесь это надо понять. Она может быть другой, она может быть приемлемой или неприемлемой, но она не может быть глупой. Это, кстати, и нас тоже касается, да. Ну так вот, нам, чтобы вот это все не забывать, особенно в том числе людям молодым, как бы, да, которые хотят в чем-то разбираться. Ведь просто ставить тупо лайки в интернете, это не означает вообще в чем-то разбираться. Надо в чем-то разбираться. Чтобы в чем-то разбираться, надо исследовать точки зрения, факты, аналитику и так далее. Я думаю, это действительно очень полезные для многих из наших экспертов, политиков, журналистов высказывания. Я бы их очень рекомендовал почитать, потому что у нас в своем отечестве нет пророков, да, что-нибудь такое вот скажешь. Вот если подобные же вещи, например, говорим мы, да, обязательно найдется здесь пул соответствующих оппозиционно настроенных или свободно настроенных мыслителей, да, там, в кавычках, вот, которые это все как бы опровергнут или высмеют и так далее. Ну, послушайте китайцев, вы считаете их идиотами. В таком случае объясните невероятный взлет Китая в последние там 50 лет и 5000-летнюю историю, которая в значительной степени является, ну, частью вообще человеческой цивилизации, одной из фундаментальных основ частей человеческой цивилизации. Это очень полезные высказывания, мне кажется, стоит их перечитывать периодически.
И они еще такие очень трезвые, да, там практически нет никакой идеологии в этих высказываниях. Такой довольно жесткий критичный взгляд.
Ну, в общем-то, да, здесь нет какого-то восхваления, знаете, социализма, да, или там, коммунизма, он здесь ни к чему.
Ага. Сделаем небольшую паузу.
Вести ФМ.
Ну вот да, здесь ни к чему. Сергей Александрович, и, кстати, надо отметить, что наши американские партнеры и про Россию не забывают. Вот тут недавно в агентстве Bloomberg вышла замечательная статья. Она была заглавлена так: эксперты задаются вопросом, почему коронавирус не убил больше русских. Ну как-то вот так она была названа. У нас даже в МИДе России возмутились, и Bloomberg несколько раз этот заголовок переписывал. А потом еще New York Times и Financial Times выступили со статьями, что в России занижается количество смертей, а CNN сделала репортаж под названием «Коронавирус опустошил Москву». Там был фоторяд с московского кладбища, где была похоронная бригада. Вот так вот. Представляете, вот мы сейчас живем с вами, а Москву-то опустошили. Вот посмотрите на улице. Кошмар.
Ну, то есть откровенная ложь, если честно. Москву опустошил режим самоизоляции. Вот поэтому, да, можно было бы снимать, конечно, эти самые пустые улицы и так далее, но люди-то живы. Вот люди просто сидят по домам там или разъехались по дачам и так далее, и так далее. Но это еще раз, так сказать, стоит обратить внимание на откровенную ложь, которую они используют. Это первое. А второе, в этом заголовке, мне кажется, вот, значит, как-то проклюнулась их реальная мечта. Ну, очень хотелось бы, чтобы как можно больше русских было убито. Вот, ну, коронавирусом ли, или еще как-то, или пусть они друг друга сами поубивают. убивают. Ну, в общем, очень хотелось бы, чтобы как можно больше русских было убито. Это тоже всем тем, кто привык сопли разводить и слюни по поводу американских друзей и того, как они хотят нам добра. Это тоже на заметочку вам. Вот. Вы, может быть, уже считаете себя американцами, вот, но они вас считают русскими. И как бы вы здесь ни одевались во всякие разные, так сказать, эти американские или псевдоамериканские шмотки, как бы вы ни кривлялись на своих танцполах, так сказать, в своих клубах, они вас считают русскими и хотят, чтобы вас побольше было убито. Вот это, так сказать, очень, очень, мне кажется, такая демонстративная, да, ситуация, которую очень хорошо было бы всем знать. Вы можете сколько угодно очаровываться американской музыкой, сколько угодно очаровываться американским, так сказать, кинопроизводством или прочее, прочее, но помните одно. Они хотят, чтобы вас побольше было убито. Побольше было убито в войне, побольше было убито, так сказать, в ходе каких-нибудь разрух, побольше было убито в ходе экономических кризисов, побольше было убито в ходе эпидемии. Им плохо, когда нас мало убивают. Они расстраиваются, им тяжело. Поэтому все наши потуги быть американцами, такими ковбоями с овощной базы или какими-то, так сказать, этими самыми подделками дешевыми под американскую, так сказать, видеоклиповую продукцию, вот, тем легче им нас оболванивать. Вы можете вообще считать себя американцем, но они вас считают русским и хотят, чтобы побольше таких русских было бы убито. Они расстраиваются по поводу того, что коронавирус убил мало русских. Это тоже такой вот момент осознания того, как на самом деле обстоят дела. А наши иллюзии по этому поводу, наши фантазии по этому поводу, наши мысли о том, что вот если мы сейчас научимся что-то такое лопотать на их языке, научимся, так сказать, задницы крутить, как они их показывают в видеоклипах, там, да, будем на себя одевать всякие разные эти шмотки, писать на себе иностранные слова, вот, но мы станем их. Мы для них в этом случае были и будем все равно какими-то, ну, забавными уродцами. Вот и все. А уважать нас будет только в том случае, если мы будем самими собой. И вот этот вот заголовок, да, он, мне кажется, очень показателен. Это вот реальность, которая есть у них в голове, она вдруг раз проклюнулась. Случайно, может быть, даже. Но именно этого они хотят. Почему вирус убил так много русских? Нехороший вирус. Он должен был убить гораздо больше русских, а он взял и убивал американцев. И вот сравните тоже, между прочим, нашу ментальность. Я, например, скажем, не желаю, чтобы в Америке умерло как можно больше людей. Я не испытываю никакой радости, да, по поводу того, что 100 тысяч человек уже практически померло в Америке. И не, вот, хотя бы хоть у кого-нибудь из даже самых таких, самых оголтело, значит, патриотически настроенных там, экспертов, аналитиков там, или каких-то вообще общественных деятелей, вы слышали хоть что-нибудь подобное в публичном пространстве? А ведь Bloomberg, New York Times – это, так сказать, СМИ с мировым именем. Почему вирус не убил еще больше американцев, например? Вот такой заголовок можете представить, да, в нашей прессе? Но язык не повернется, даже несмотря на все отношение к американцам, вот быть таким жестоким. А у них повернулся. А они, для них это нормально. А они это вполне воспринимают. Это момент истины. Да? Как бы, вот посмотрите, да, кто на самом деле те, кем вы так любите восхищаться. Кто на самом деле те, кому вы кривляетесь, так сказать, обезьянничаете, пытаетесь подражать. Кто на самом деле эти люди? Вот это было бы очень, очень правильно понять, да? И возвращаясь, между прочим, вот к этому самому китайцу, который написал, да, вот эти все вот эти пункты насчет дружбы. Вот очень правильно. На самом деле, тоже об этом не раз я говорил в наших передачах, не только в наших. Одной из наших самых главных ошибок был как раз вот это. Мы обманулись в этих самых американцах, мы поверили в то, что они добрые и хорошие. И мы стали искать их дружбы. И вот эти поиски дружбы с американцами, дружбы именно, да, они привели к большому количеству проблем, включая распад Советского Союза и все, что с этим связано, да, в нашей стране. Не надо искать с ними дружбы. Не надо, одновременно не нужно фобии никаких, не надо ненависти. Не надо, так сказать, какого-то вот... Потому что ненависть, она тоже пожирает того, кто ее носит, носитель ненависти. Надо просто трезво отдавать себе отчет, с кем вы имеете дело. И на каких основаниях с ними эти дела можно строить. Поэтому заискивание, попытка говорить, да мы такие же, как вы. Попытка, так сказать, вести разговор как бы не на равных, а как, значит, с этим самым, с каким-то гуру, да, вот. Она приведет вас к поражению. И вы можете что угодно о себе думать. Можете считать себя прогрессивным, модным, современным, либеральным. Так сказать, почти что американцем, или почти что европейцем, или даже вообще европейцем. Но это ничего ровным счетом не изменит. В лучшем случае они поймут, что вас можно использовать в их целях. Но больше ничего. больше ничего. И я думаю, что вот все эти вещи, которые высветил в том числе вот этот вот вирус, а еще будут, так сказать, всплывать еще не такие штуки. Да, их очень важно замечать и анализировать, и брать себе на заметочку, на будущее в том числе. Потому что вот я не устану говорить, вот эта болезнь западофилия, она просто настолько глубоко въелась, да, в мозги огромного количества наших людей, что она является вот реально каким-то самоубийственным вирусом. Вот от этого бы какую-нибудь вакцину придумать, да, было бы неплохо. Вот так вот.
Сергей Александрович, и напоследок, сегодня же отмечают День пионерии, и, конечно, опять заговорили о том, что, в принципе, пионеры в России, бойскауты в Соединенных Штатах, это такое хорошее дело, и стоит, может быть, как-то к нему возвращаться.
Ну, стоит возвращаться, но не к нему в качестве кальки. Еще раз говорю, я считаю, что в одну реку нельзя войти дважды. Попытка вернуть прошлое бессмысленна, прошлое не возвращается никогда, и чтобы по этому поводу не делали, ничего не это самое. Взять наиболее позитивные моменты из опыта организации работы с детьми из прошлого можно, но попытка возрождать эту пионерию, да, вот копировать ее, делать кальку, совершенно бессмысленно. Потому что, конечно, много там было правильного и хорошего с точки зрения того, что детей занимали, детей обучали, детей организовывали и так далее, и так далее. Но были и огромное количество негативных моментов, которые, собственно говоря, подготовили то поколение, которое так на минуточку развалило Советский Союз. Вот это один из парадоксов, которые вот советские патриоты, они не любят о нем говорить, да? Но, слушайте, честный анализ, опять же, вот он, я за честный анализ в любой ситуации, да? Вот все-таки честный анализ вынуждает нас констатировать простой факт. Советский Союз развалило поколение, которое было и октябрятами, и пионерами, и комсомольцами, и многие даже коммунистами. И это вообще ни разу им не помешало развалить Советский Союз. У нас все, значит, те, кто разваливал так вот реально Советский Союз, вот был во главе этих процессов, Горбачев со своей командой, Ельцин со своей командой и многие другие, они все прошли через эти вот ступени. Все абсолютно. И более того, все они были коммунистами, и не просто коммунистами, а высокопоставленными функционерами этой партии. И что? Результат всем хорошо известен. И он,
к сожалению, достаточно печальный. То есть это такой был конвейер подготовки предателей своего рода?
Ну, я бы так, так жестко не сказал бы, да, но в итоге, если вы хотите анализировать опыт прошлого и что-то из него брать, не видеть эти факты, игнорировать их, было бы просто преступным в отношении будущего, в том числе, да, которым вы хотите заниматься. Поэтому что-то, несомненно, в истории пионерской организации было позитивным, а что-то, если честно, я бы не брал в будущее.
Сергей Александрович, спасибо вам большое. До завтра. До свидания. Сергей Михеев, Сергей Криньевский.